Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие, страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
«Богомолье» – авторский цикл Елены Смирновой. Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Сегодня вы услышите заключительную часть рассказов о тех храмах, которых восстанавливали, даже строил преснопамятный митрофорный протоиерей Дмитрий Смирнов. В предыдущих передачах вы уже побывали в храме Благовещения в Петровском парке, в крестильном храме на территории Благовещенского храма, поговорили о Митрофаниевом храме и других храмах. Сегодня мы вновь вернемся в храм святителя Митрофания Воронежского. И о нем нам подробно расскажет. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами говорит вновь Галина Алексеевна Фролова, консультант, катехизатор Благовещенского храма в Петровском парке. Но сегодня мы немножко вернемся назад к нашей истории. А история нашего прихода большого начиналась с храма святителя Митрофана, куда был назначен отец Дмитрий, наш дорогой, настоятелем. Храм святителя Митрофана, первого епископа Воронежского, был построен при детских приютах принца Петра Георгиевича Альденбургского и великой княгини Елизаветы Федоровны в Петровском парке на Царской улице, ныне Вторая Хуторская, дом 40. Интересно, Вторая Хуторская, она так и называется, но батюшка решил ее имя настоящее, как Царской улице, вернуть. И именно на нашем храме висит табличка, которая указывает наименование улицы, на которой написано торжественно «Царская». В 1893 году, 23 января, было дано разрешение на учреждение Елизаветинского приюта. На его открытии присутствовала сама великая княгиня. И 4 мая 1893 года в Петровском парке состоялось освящение и открытие учрежденного с высочайшего соизволения государя-императора Московским советом детских приютов, приюта для 20 детей обоего пола в возрасте от года до 7 лет. Приюту в честь великой княгини Елизаветы Федоровны присвоено наименование Елисаветинского. Для нового приюта советом было пристроено просторное двухэтажное помещение к дому, в котором помещался приют имени его высочества принца Альденбургского. Так что оба приюта имеют один общий вход. И при доме имеется роскошный тенистый сад. Он еще сохранился, самих приютов, к сожалению, здесь нет. Ближайшая к приютам Благовещенская церковь находилась не столь далеко. Однако малышам было трудно добираться туда, особенно по сугробам. Зимой и в распутицу, весной и осенью. И по этой причине казначей Совета детских приютов Митрофан Семенович Грачев подал московскому митрополиту Сергию прошение, в котором выразил желание построить при приютах каменный храм со звонницей во имя своего покровителя, святителя Митрофана Воронежского чудотворца. В 1894 году был утвержден проект Митрофаневской церкви архитектора Кайзера. Именно в традициях русского стиля Кайзер и выполнил проект храма, возможный под влиянием его близкого знакомого художника Нестерова.
Красно-кирпичный, как это и было часто построено в России в это время.
Да, характерными шатрами, кокошниками, аркадами, висящими гирьками. Работы по строительству заняли чуть больше года, и 22 октября было совершено освящение храма. Вновь сооруженный храм с пятью главами, вершины которых увенчаны зеркальными в металлической оправе крестами. С западной стороны храма примыкает невысокая колокольня. Маленькая однопрестольная церковь была украшена киотами с изображением святителя Митрофана над западным входом и в центре южного фасада над окнами. Колокольня, как и храм, завершались шатром. Храм освещался небольшим двухъярусным паникадилом с подвесками и отапливался двумя печами. Пол был выложен крупными белокаменными плитами. Грачев сообщил, что принял на себя ктиторство и расходы по содержанию сооруженного им храма, который он жертвует со всею утварью в полную собственность Совета детских приютов. Первые годы в храме своего причта не было, и службы совершали священники из других приходов. И в 1898 году к храму рукоположили отца Михаила Алексеевича Пивницкого, сына священника из Нижегородской губернии. Он, кроме всего прочего, являлся законоучителем приютов, преподавал закон Божий. Отца Михаила наградили набедренником за его вот деятельность по воспитанию детей. 18 февраля 1899 года скончался Митрофан Семенович Грачев. И он был погребен в склепе, устроенном под Митрофаневским храмом. Вдова Варвара Николаевна Грачева перед закрытием церкви перенесла прах мужа в Веденское немецкое кладбище. И в наши дни ежегодно в день ангела Митрофана Семеновича приход совершает панихиду на кладбище на его могиле. В тот же год, в связи с рождением у страстотерпцев императора Николая II императрицы Александры Федоровны, четвертой дочери Анастасии, было постановлено немедленно открыть в Москве, в Петровском парке, в имеющемся свободном двухэтажном доме, приют на 20 живущих девочек, на что и спросить высочайших императорских величества соизволения с присвоением приюта наименования «Детский приют» имени великой княжны Анастасии Николаевны. И в этот период было определено переводить достигших 8-летнего возраста воспитанниц из Елисаветинского и Альденбургского приютов. Я напомню, там детки были от года до 7. То есть это было вот такое продолжение их воспитания, возрастания. И в день памяти Анастасии Узорешительницы и именин великой княжны состоялось освящение приюта. В 907 году отец Михаил был назначен священником в Московской Космодемьянской церкви в Таганской Слободе, А настоятелем Митрофаневского храма стал отец Дмитрий Дмитриев. Но уже в 910 году он был переведен настоятелем в церковь при приюте для неизлечимо больных имени митрополита Сергия. И тогда священник в Введенской церкви села Нагорного Дмитровского уезда Александр Петрович Розанов обратился сам в совет с просьбой удостоить его избранием на свободное место священника Митрофаневской церкви. И что он об этом говорит? «Иметь своих детей меня Господь не благословил? Дайте мне возможность послужить на благо других детей, каковых у вас много. Доверьтесь к моей просьбе, и я постараюсь оправдать ваше доверие». Прошение отца Александра было удовлетворено, и он был назначен и директором приютов. В первый же год служения отец Александр пожертвовал 200 рублей на увеличение бесплатных вакансий в детских приютах, за что был отмечен высочайшим утвержденным знаком совета. Этот наградной знак за номером 100 почти век спустя. В 1999 году, когда мы уже имели этот храм, был обнаружен при ремонте дома Причта. Под половицами. Возможно, его спрятали в революционные годы. В 1911 году вдова ктитора храма Варвара Николаевна подала прошение на имя митрополита Московского и Коломенского Владимира, в котором писала: «Для церковного поминовения о своем супруге, обо мне и наших детях я желаю выстроить дом для бесплатного помещения Причта, того храма на свои собственные средства, и, кроме того, положить капитал на содержание и ремонт этого дома. Сверх того, желала бы впоследствии, когда найду это для себя возможным, построить на собственные средства богадельню или какое-либо подобие благотворительное учреждение». На территории Благовещенского храма отец Дмитрий построил здание, которое тоже хотел, чтобы оно было богадельней. То есть он эту идею как бы взял еще оттуда, с тех времен.
Но вот такую же идею он взял и по поводу вашего приюта современного.
Ну да, то есть он всегда был вот таким продолжателем. Вот эти связующие времена, связующие приходы, связующие вот даже общей вот этой молитвой через иконы, которые сохранились, через пол, по которому ходили другие люди, другие прихожане. Ну, на мой взгляд, это очень как-то вот так вот отзывается. Это, как и батюшка всегда хотел, такая одна большая церковная семья. И вот в 1912 году двухэтажный дом Причта был построен. Мы его надстроили третьим этажом, увеличили его. 20 июля 16 года, 1916 года, приюта посетила сама великая княгиня Елизавета, выразившая свое удовольствие по поводу состояния приютов, а также здоровья и внешнего вида детей, свидетельствующего о заботливости и внимательном отношении к ним со стороны надзирательниц и всего служебного персонала. В 1917 году, в ночь на 25 марта, в храме святителя Митрофана были взломаны замки, осквернен алтарь. С престола похитили большое и малое Евангелие, серебряные дарохранительницы, кресты. Из церковного ящика украли деньги. Службы закончились. Был поднят вопрос в 18 году о закрытии храма совсем. И все-таки приюты его отстаивали, старались его отстоять и не давали закрыться. И в 1922 году настоятелем был назначен отец Владимир Медведюк. У отца Владимира и матушки Варвары было 5 детей. И они занимали несколько комнат на втором этаже дома Причта. По рассказам прихожан, храм всегда был полон. В него собирались молящиеся со всей Москвы. Священномученик Владимир Медведюк был духовным сыном святого праведного Алексея Мечева. И все мечевские традиции тщательно сохранялись в храме. Удивительно, когда я об этом узнала, я по благословению отца Дмитрия несколько лет трудилась в храме святителя Николая в Клёниках, где и находятся сейчас мощи старца отца Алексея Мечева. И мне тоже эти вот неожиданные связи тоже меня как-то вот очень взволновали. И, значит, в этом храме вот, святителя Митрофана еженедельно служился акафист Божией Матери взыскания погибших. Особенно почитался преподобный Серафим Саровский. Дивеевские матушки приезжали к отцу Владимиру. В декабре 1929 года священномученик Владимир был арестован, приговорен к 3 годам исправительно-трудовых лагерей. Срок отбывал на Беломорском канале. И в эти годы в Митрофаневском храме служили иерей Михаил Решетников, иеромонах Ксенофонт, ну и другие священники. Священномученик Владимир, вернувшись из мест заключения в 1932 году, вместе с семьей жил в Загорске, но продолжал служить в Митрофанинском храме в Москве. И после закрытия церкви переехал в село Язвище Волоколамского района и служил в Троицком храме. А 24 ноября 1937 года отца Владимира снова арестовали. И 3 декабря 1937 года протоиерей Владимир Медведюк был расстрелян и погребен в безвестной общей могиле на Бутовском полигоне. 20 августа 2000 года, в день памяти святителя Митрофана, юбилейный архиерейский собор Русской Православной Церкви прославил протоиерея Владимира Медведюка в соборе новомучеников и исповедников российских. В этот же день был прославлен Алексей Мечев, его сын Сергий Мечев и многие новомученики и исповедники. И память установлена теперь отца Владимира 3 декабря, в день его кончины. И в этот день в нашем храме всегда совершается литургия и служится молебен в Бутово. В начале 1920-х годов в Москве закрывали все домовые церкви, но Митрофанинский храм удалось перевести в разряд приходских, чем отсрочить его закрытие. В 1933 году Октябрьский райсовет предложил передать здание церкви под школьные технические мастерские. Пытались передать его и авиационному заводу. И вот в апреле 1934 года в президиум Мосгорисполкома поступило заявление: «Для скорейшего форсирования подготовки кадров требуется соответствующее помещение, которого в данный момент у нас не имеется. Наряду с этим имеется в Октябрьском районе по адресу Петровско-Разумовский проезд, 2-я Хуторская улица, дом 62/42, церковь Святого Митрофания, которая посещается прихожанами незначительным количеством, не более 10-12 человек. Поэтому транспортное управление метростроя просит вышеуказанную церковь передать нам на предмет открытия и оборудованной в ней автошколы и подсобных производственных цехов».
А ведь на самом-то деле народу много ходило, ведь храмы были практически закрыты в Москве.
Да, да. Это же такая ложь, которую они использовали для того, чтобы просто это отнять. Это же часто в это время наши клеветы и всякой лжи было много. Поэтому много было и арестованных, и потом погибших за веру. Продолжу. Президиум Мособлисполкома вынес постановление разрешить церковь Митрофания закрыть, а здание использовать в указанных целях. Группа верующих может перейти в ближайшую церковь. Они предлагали Рождества на Большой Бутырской улице или у Николая Соломенной сторожки, которые тоже были скоро закрыты. Но 27 июля прихожане обратились в президиум в ЦИК с просьбой об отмене постановления, так как церковь обслуживает огромный район верующих, которые при закрытии будут лишены возможности посещать свою церковь. Конечно, вот этим заявлением и обнаружилось это вот неправда. Да, и что еще тут было написано? Что возможности посещать свою церковь у нас будем лишены, а самая ближайшая церковь находится в Бутырках. Исполнение срочных треб, причащение больных, умирающих и похороны сопряжено с большим затруднением. Имеем добавить, что авиационный завод, желавший взять церковь, отказался. К прошению были приложены листы с подписями 226 человек, указавших свои адреса и социальное положение. Но, тем не менее, храм был отнят. В храме разместилось заводское училище, затем ремонтная база и столовая. После войны в нем устроили спортивную школу, потом заводской склад. Новые хозяева снесли шатры и главы, уничтожили иконостас. На высоте около 1,5 метра над уровнем пола устроили деревянный настил. Под центральным сводом, по вделанным в стены металлическим балкам, двутавром, двигался складской подъемник. Но эти балки впоследствии использовали при восстановительных работах. На них крепились помосты для иконописцев. Со стороны алтаря появилось обезобразившее здание пристройка, через которую входили в храм. Спортивная школа соорудила рядом с алтарем душевую. И с 1985 года храм пустовал. Не меньше храма пострадали и приюты. В начале 20-х годов они были закрыты. Альденбургский приют и дом Причта превратили в коммуналки. В 30-е годы храмовую территорию поделили машиностроительный завод имени Калинина и метрострой. Приютские здания использовались под общежитие. Рядом с ними находились бараки для заключенных, работавших на строительстве метро. И в конце 1960-х годов авиационный завод «Горизонт» построил здесь многоэтажное здание конструкторского бюро. В доме Причта разместилась плодовочная база. И вот в феврале 1990 года, разоренный обезглавленный, лишенный колокольни, много пострадавший от пожаров и водопроводных аварий. Храм святителя Митрофана Воронежского передали Русской Православной Церкви. Его настоятелем был назначен клирик Крестовоздвиженского храма Валтухова, протоиерей Дмитрий Смирнов. В прошлый раз я приводила слова из воспоминаний самого отца Дмитрия. Когда его назначили, он поехал искать этот храм и с трудом его нашел. Начали тогда реставрацию и, прежде всего, служение. Немножко расчистили храм и служение. Малое было освещение, был совершенно картонный, можно сказать, иконостас. Но вот через много лет, 25 лет престольного праздника Митрофана Воронежского, когда был, и батюшка оставил свои новые совершенно впечатления уже от работы, как он восстанавливал. Я позволю себе немножко привести эти воспоминания сейчас. Вот что он пишет. «Общее впечатление от этого четверовекового срока у меня такое, как будто прошло 3 года». Хотя, конечно, все поменялось, подозревая, что и сам я поменялся. С точки зрения обычной человеческой жизни, это был прекрасный период, такой созидательный, творческий, и много всего реализовалось. Я получил огромное удовольствие от этой деятельности, от того, что удалось сделать, и что в итоге получилось. Я даже рад, что он продлился, и к 25-му престолу поменяли иконы. На очень высоком уровне произвели реконструкцию живописи. Иконостас стал еще торжественнее, богаче, веселее, красивее. И главная моя идея – вводить в оборот иконы, сохранившиеся от прошлых эпох, здесь вполне реализована. Потому что приходили они сами, приносили, собирал батюшка иконы действительно с прошлых эпох. И они вот все вписались в новое, казалось бы, обновленное пространство, опять же соединив времена и нас.
В том же самом стиле он сделал это все в одном киоте, несколько разных икон, да, очень да. красиво соединял.
И его собственный художественный вкус, его собственное художественное чутье ему подсказывало, как это все даже расположить. Иногда, когда мы ведем экскурсию, ведешь от одной иконы к другой и понимаешь эту связь. И это интересно увидеть самим.
А как к вам приехать сюда, в Митрофаневку?
От метро «Динамо». 318-й, кажется, 319-й автобус едут до 2-й Хуторской улицы. Или от метро Дмитровская можно даже пешком тут дойти. От храма Благовещения тоже мы ходим пешком. Ну, у кого есть силы, конечно. Я еще вернусь немножечко к батюшкиным словам. Вновь написанные иконы новопрославных святых удачно сочетаются со старинными или имитирующими старинными. И храм получился очень гармоничный. В нем все пропорционально. У меня в блоге даже есть такой отзыв. Была на службе в храме Митрофана Воронежского, посидела на лавочке, как будто побывала в раю. Очень утешает дуб, который растет здесь во дворе. У меня 2 любимых дерева, дуб и сосна. Могилы батюшки. Тоже потрясающий дуб. У нас в Благовещении, я сама сегодня это обнаружила. Еще раз посмотрела на этот дуб здесь. Думаю, ну это просто какие-то, сказать, чудеса, но какие-то вот тоже в природе такие вот повторы. И это батюшка, оказывается, его действительно любил. Самые любимые 2 дерева, как он пишет, дуб и сосна. Как он тут еще пишет. Помню, когда еще в Алтуфьеве староста спилил 200-летний дуб, я прямо рыдал. Ему было бы стоять и стоять. И я нашел на дубовом пне отросточек, и пенни стали выкорчевывать. Вот в Алтуфьев хочется снова съездить, надо посмотреть на этот дуб. И много таких детищ, как сказать, труда, батюшка опять же из его же слов. Наш музей, например, сокровище, он здесь находится, в этом Митрофаневском храме, в котором мы сейчас. Музей действительно сокровище, там есть раритеты, там есть буквально автографы Елизаветы Федоровны. Редкие скульптуры, редкие. Он закрыт, к сожалению. Умерла его хранительница Елена Крохина. И мы хотим возобновить сюда снова походы. Надеемся, что мы это сделаем для всех. Воскресная школа работает. Не иссякает ручеек наш книг. Это все батюшкины слова. Выходит журнал «Календарь». Я его практически весь прочитываю. Вот я, кстати, и читаю сейчас его воспоминания, напечатанные в нашем календаре. Сестричество живет. Был кризис, думали его закрыть, но нет, все-таки какие-то молодые силы появились. Дальше интересный эпизод. 15-летний сынок наших прихожан пришел к бабушке, которая работает с сестрой милосердия, и сказал: «Хочу тебе помогать». И ходит, кормит старушек, выносит грязное белье, дежурит там часами. Его все моментально полюбили. Это дитя прихода, моя отрада. А ведь все мы стареем, и многое по-прежнему держится на тех, кто начинал. На старых магиканах община обновляется, но очень медленно. Но вот это уже семейные такие связи, о которых батюшка мечтал, о большой семье. Этот маленький эпизод вот говорит об этом внучке этой бабушки, которые трудились совместно. И это, конечно, такой замечательный пример. Очень скоро после первой службы, просто через месяц-два, Митрофанинский храм заполнился битком, так что воскресные люди не могли войти. И Василий Сергеевич, староста нашего храма Митрофанинского, тогда предложил перейти в Благовещенский и взять его. И батюшка еще немножко так засомневался, сможет ли, как я на два храма растянусь, как это у меня получится. Но, тем не менее, это получилось, и еще как. Ну, давайте вернемся еще раз к истории дальнейшей, да? И старостой храма, Митрофанинского храма, стал Василий Сергеевич Кривозерцев. Тоже такой подвижник, замечательный человек. И первая божественная литургия в храме была совершена в день освящения иерейским чином 10 марта 1990 года. А к столетию, годовщину храма 5 ноября 1995 святейший патриарх Алексей уже архиерейским чином освятил престол и совершил божественную литургию. В короткий срок силами прихожан церковь была восстановлена, деньги собирали всем миром, конечно, завод Калинина выделил лопаты, который занимал раньше наш храм. Ну, батюшка умел разговаривать с начальством, умел их вдохновить тоже на какую-то вот такую работу, и нам выделили лопаты, носилки, машины для вывоза мусора. А проект реставрации безвозмездно выполнил архитектор Сергей Яковлевич Кузнецов, который потом, конечно, участвовал в восстановлении Благовещенского храма. И был архитектором, напомню, тоже крестильного храма, в котором мы в прошлый раз говорили. Храм вновь обрел долголепный вид. Пятиглавие, правда, было заменено одной главой. Сооружена новая, выше прежней колокольня. Пол выложен гранитными плитами, восстановлено крыльцо, заменены оконные рамы. И от прежнего убранства сохранилась лишь икона святителя Митрофана, которая после закрытия была передана в церковь иконы Божией Матери Нечаянная Радость в Мариной роще, а затем вернулась на прежнее место к нам. И художники Добрынин, Соловьев расписали своды и стены. Кстати, вот Ярослав Добрынин расписывал храм Алексея Мечева. Интерьер церкви украсил резной иконостас работы Шаховского. Мозаичный алтарь выполнен художниками-монументалистами Курила, Ермолаев. Теперь это иеромонах Оптиной пустыни. Татьяны Атамасовой под руководством Карнаухова. Тоже известное имя. Он делал мозаики в Преображенском храме в Тушино. Над центральным входом на южном и северных фасадах мозаичист Антипкин выложил образ Спасителя, святителя Митрофана, преподобной мученицы Елизаветы, и храм украсили отреставрированные вновь собранные иконы. Преобразилась и территория, были снесены старые гаражи, ремонтная мастерская, железобетонная платформа, стенды для испытания двигателей. На их месте разбит сад. Он очень вырос. Все было, маленькие были деревья и кустарники. А теперь там даже у нас небольшой прудик. Тоже там рыбки летом тоже плавают. Лавочки. Очень хорошее место. Когда был большой приход и приходилось выводить трансляцию за территорию храма, там можно было как раз стоять, молиться и слышать. И заводская ограда сменилась кирпичной. Поскольку это же была одна территория, завод принадлежал, значит, украшенный изразцами с металлическими решетками. В 1994 году достроен дом Причта, в котором в 1996 году был освящен крестильный Елизаветинский храм. Напоминаю, что это был самый первый храм. Батюшка сам говорил, что она еще не была прославлена. Он говорит, что обязательно прославит. И оказался наш Елизаветинский храм первым в мире, чем батюшка, конечно, очень гордился. Да. В старом доме, вот доме Причта, он находился в аварийном состоянии, был сделан капитальный ремонт и надстроен третий этаж. Старостой храма в 2010 году избрали Наталью Григорьевну Меленчук. Вот она нам сегодня любезно предоставила в этом доме место, где мы ведем эту передачу. Конечно, у Натальи Григорьевны самые светлые, теплые, самые близкие воспоминания, которые она с трепетом хранит. Я вам еще хотела сегодня привести воспоминания священников, которые батюшка вырастил, еще нескольких людей. Вот сейчас вернемся к связям и к роли святых, которые нас ведут по этой жизни. Иногда незаметно, мы это обнаруживаем спустя некоторое время. И вот в батюшкиных воспоминаниях, кто такой был для него святитель Митрофан? Почему он оказался в этом храме? Я прямо сейчас буквально читаю. «Пока меня сюда не перевели, то есть в Митрофаневский храм, я почти ничего не знала о святителе Митрофане. Но в моей жизни много значил преподобный Макарий Желтоводский. А Митрофан был игуменом монастыря, основанным Макарием. Потом уже стал первым воронежским святителем. В Алтуфьеве Макарий Желтоводский очень почитался. Там в 17 веке была явлена его икона, там его источник, из которого я каждый день брал воду домой. И дочка на этой воде выросла. И не только выросла, но и вылечилась от болезни. Батюшка об этом говорит в другой книге. Сам святитель Митрофан очень чтил Макария. А Макарий нас познакомил. Когда я сюда пришел, стал читать про нашего святого покровителя, и сразу к нам пошли его жития, иконы. Даже одну икону я подарил в Макарьевский монастырь. У них не было. Пришел в Николо-Кузнецкий храм какой-то крепко непьющий человек и просит настоятеля, отца Владимира Рожкова: «Батюшка, купи икону». А он с ним разговаривать не хочет. А тот настаивает. Отец Владимир посмотрел. А что за икона? Митрофан Воронежский. Знал, что я получил Митрофанский храм, и подарил мне. Вот, вспоминаю Алтуфьева. Очень многие со мной вместе оттуда пришли. Илюша Красовицкий с папой. С первого дня они здесь трудились и с носилками, и с церковным пением. Вот, кстати, Илья и преподает сейчас в Свято-Тихоновском институте, его жена там преподает. Он замечательный музыкант, консерваторское образование. Отец его с прекрасным голосом, баритоном, они поют. И этот всегда праздничный хор возглавляет Илья, и это всегда праздник настоящий, звучащий. И тоже, как батюшка их называет, камни нашего фундамента, бриллиантовый фонд всех, кого он собирал. Отец Владимир Леонов, который сейчас служит в храме Андрея Рублева, у нас был кровельщиком. А отец Алексей Талызов, который сейчас служит в Бутырском храме, столяром. Очень многие начинали со сторожей. Сейчас Саша Елатомцев такой был птенец, мальчик, я вот тоже его помню. Теперь отец Александр служит настоятелем в Подмосковье. Отреставрировал храм, тоже учредил школу, гимназию. Учредил он как раз, глядя на нашу гимназию. Отец Федор Кречетов, которого батюшка знал еще мальчиком, как он пишет, он с пистолетиком бегал по Акулову. Ну, это где его отец Валериан Кречетов служил, Акулова. Такие они были хорошие мальчонки. Мало он изменился за последние 40 лет. Отец Алексей Казаничев, который сейчас служит в храме Георгия Победоносца на Лубянке. Он играл на гитаре в ансамбле вместе с моим братом Иваном. Потом стал священником в Туле. А я уж приложил усилия, чтобы он попал в Москву. И теперь он настоятель Георгиевского храма в Старых Лучниках. И я радуюсь каждому его подвигу, это пишет батюшка, и успеху. Все они мне родные, люди, да. И редко, может быть, с ними видимся. И вот он пишет еще. И надо сказать, объединенный приход Митрофаневского и Благовещенского храмов – очень удачная модель. Она, говоря модным языком, логистически очень оправдана. Батюшки могут перемещаться из храма в храм, к нам обращаются и наши бывшие клирики, когда нужно кого-то заменить, мы можем выручить. Меня всегда очень радует, что мы можем кому-то помочь. Если позволите, вспоминания нашего батюшки, умершего, к сожалению, не так давно, Максим Обухов. Начинал я в Крестовоздвиженском храме алтарником. Но это было достаточно недолго. В нашем обществе стали происходить резкие и неожиданные изменения, и вот я узнаю, что отец Дмитрий получил назначение в новооткрытый храм. Перед этим я жил и обучался в сельском приходе в Тульской области у замечательного батюшки отца Федора Сапунова. И там в церкви на стене был написан образ Митрофана Воронежского. Я долго его разглядывал, не мог вспомнить, что это за святой. Кажется, тогда я впервые узнал о нем. Как сейчас помню, сразу пошел и начал искать его житие. С большим удовольствием прочел и подумал, надо же, какая необычная жизнь. Этот случай отложился в памяти, прошло несколько месяцев, и вдруг узнаю, что мы переезжаем в храм святителя Митрофана Воронежского. Как будто пазл сложился. Потом, кстати, жизнь все время приводила меня в этот район. Во время практики в медучилище я обошел все окрестные больницы, а потом оказалось, что я с ними крепко связан. То есть со многими окружающими храм медицинскими учреждениями я познакомилась еще в лет 16. Как только мне сказали о Митрофаневском храме, я вскочила и побежала туда. Была ночь, все открыто, засыпано свежевыпавшим снегом. Хожу в полном одиночестве, ни сторожей, никого. На снегу одни мои следы. Запомнилась будка на месте алтаря и что храм обгорелый. Стены храма были в плохом состоянии, их обложили лесами, и мы под руководством реставратора-строителя по одному вытаскивали раскрошившиеся кирпичики и вместо них засовывали новые, реставрационные. Кропотливая работа, но она мне очень понравилась. И я видел в этом аналогию с человеческим телом, которое тоже постепенно, клеточка за клеточкой, целиком и полностью заменяется на новое, а человек остается таким же, как и был. И еще одно размышление о церкви. Каждый кирпич имеет недостатки. Один треснутый, другой с камешки, с пузыринками, неровной формы. А когда их складывают, получается совершенное строение, без недостатков. Вот удивительный такой у него, у отца Максима, получился художественный образ как бы вот этого восстановления храма, оживления храма. Он как медик почти, как вот тело наше, да, из клеток состоит, так он это пишет, такой замечательный образ. Утром и вечером прислуживал в алтаре, между службами реставрировали стены. Отец Дмитрий часто служил. Так много было служб, просто удивительно. Я был тогда единственным алтарником. Только прислуживал, и то сильно уставал. А он служил утром и вечером, да еще занимался всякими делами. А я, случалось, спал на лесах. Заснешь на солнышке, тепло, уйдет оно, просыпаешься от холода. И такое ощущение полного одиночества в городе. Вот такие очень живые воспоминания отца Максима, который потом возглавил центр «Жизнь». Батюшка это движение начал борьбы с абортами за жизнь, собственно говоря, за жизнь детей. Отец Максим, который возглавил этот просветительский центр «Жизнь», пишет: «Что касается деятельности православного медико-просветительского центра «Жизнь», то главное, о чем я всегда мечтал и к чему стремился, чтобы наша частная инициатива стала частью общецерковной политики. Мы занимались пропагандой против абортов, частным порядком. Это было личным делом, порывом небольшой группы людей, при том, что с самого начала было ясно – мы решаем общецерковные, общегосударственные задачи. Теперь священное начальство распорядилось, чтобы мы стали новой церковной структурой». Так что цель, в общем-то, достигнута. Мы являемся частью патриаршей комиссии по вопросам семьи, и я считаю это большим успехом. Вот когда в 90-е годы мы говорили об абортах, это были как крики «караул» или как помощь спасателей, делающих пострадавшему искусственное дыхание. Но как искусственное дыхание не имеет отношения к системной медицинской помощи, так и здесь проблема абортов неотделима от целостного подхода к семье, от воспитания, евангелизации, катехизации, всего в целом. Вырванная из общего контекста, эта проблема неразрешима. Можно сколько угодно митинговать, ругаться, обвинять, воевать, но решается она только в русле общего духовного возрождения. А люди, которые пытаются заниматься этим в отрыве от семьи, благотворительности, катехизации, обречены, как сейчас говорят, на маргиналитет и не увидит плодов своей деятельности. Вот это вот такие задачи ставили отец Дмитрий вот со своими помощниками, возглавляя комиссию по вот сохранению семьи и детства. И эта работа до сих пор, слава Богу, продолжается. Вот еще одно воспоминание, совсем кратенькое, как прошла первая служба. Это вспоминает Елена Глазнева, первый казначей Митрофаневского храма. «Помню первую службу в Митрофаневском. Освящение храма, которое произвело на меня глубочайшее впечатление. Кирпичные стены силами многих женщин, освобожденные от краски и штукатурки. Этот розовый кирпич был похож на древнерусскую плинфу. Стук молотков, молодые прекрасные отцы Дмитрий, Аркадий, Владимир Воробьев, Александр Салтыков забивают гвозди в опоры престола. И кистью на длинной трости помазывают тело храма, как живого человека. А вместо пола – песок». дети, трехлетняя Саша, чуть постарше там Митя, это ее дети, вот как раз Елены, словно осыпаны мукой. Нас было 17 человек, безумцев, которые отец Дмитрий сделал администрацией храма. Староста Василий Сергеевич, напомню, Кривозерцев, его помощник, работник космоса Сергей Петрович Пришвин. Он работал на Масловке в институте НИИ космоса. И Сергей Петрович, конечно, был одним из лучших чтецов. И очень был строгого православного воспитания, очень был строг. Многих, как сказать, ставил на место, если мы где-то забывались. Это мои слова, я думаю, вы поняли это. Очень быстро организовывали торговлю книгами, которых не было. Сплошные репринты. Одни из первых, кстати, в нашем храме, это правда. Для торговли собирали по приходу старые 30-х, 50-х годов фанерные чемоданы. И несколько энтузиастов эти чемоданы с книгами носили. Чемоданы были очень, да, тяжелые. Носили торговлю, потому что торговали в разных местах. У нас была палатка, вот тут недалеко. И в метро, да, какие-то устанавливали столы. Да. Сразу пошли в мир. Да, вот она вспоминает, краеугольный момент тех лет, первый объединенный крестный ход в Светлую Субботу. Причем эта традиция совершается и сейчас. В Светлую Субботу, пасхальной неделе, мы соединяемся с храмом Митрофан Воронежский и Благовещенский, потом совершаемся вместе молебен, и эта традиция сохранилась тогда. По улицам, вот сейчас они, конечно, заполнены машинами, и вообще не знаю, как ходить, но тем не менее мы ходим, нам останавливают это движение. Тогда это было для всех такое необычное зрелище, можно сказать. Но народ присоединялся, который соскучился по храму, по вот таким вещам, и мы, конечно, еще притягивали к себе дополнительно прихожан. Я приведу пример воспоминаний отца Владимира Алексеева. Он сейчас настоятель домового храма в Тимирязевской академии. И тоже какие интересные связи. В этой Тимирязевской академии когда-то давно на этом месте стоял, я, по-моему, в прошлый раз это упоминала, храм, построенный бабушкой Нарышкиной, храм Петра и Павла. Он был в советские времена разрушен. На этом месте оказалась Академия Тимирязевская. И через много-много лет мы восстанавливаем там домовый храм в честь Иоанна Артобалевского. И вот отец Владимир, как раз настоятель этого храма, в 90-м году отец Дмитрий пригласил меня в храм Митрофана Воронежского. Я не решился сразу уйти с работы, как, кстати, многие делали. Просто бросали работы и уже служили церкви. Поэтому обычно бежал в храм вечером. И выходные тоже проводил здесь. Мы с будущим отцом Максимом Обуховым таскали раствор, делали цементную стяжку. А до этого разбирали старый пол. Он был очень высокий, почти до самых окон. Кирпичные тумбы. На них лаги, все это приходилось разламывать и выкатывать вручную. Возле алтаря была пристройка типа тамбура, а в алтаре душевая. Василий Сергеевич, староста, мне поручил эту пристройку сломать. Я помню, трудился с таким усердием, что крыша провалилась, и я улетел вниз. Хорошо еще только ногу отбил. В 91-м году я ушел с работы. Уже готов был хоть в сторожа проситься. Так хотелось все время быть при храме. Но отец Дмитрий как раз предложил мне должность помощника старосты. Когда передали Благовещенский, он был помощником Благовещенского. Помню, как ломали перегородки, возведенные прежними хозяевами. Молодые ребята, каратисты, крушили их ногами в прыжке. Незабываемая картина. В мои обязанности входило добывать кирпич, и со стройматериалами было очень тяжело. Заказываю шаланды, такие длинные грузовики, плачу деньги, а сам думаю, привезут кирпич в этот раз или нет. Если машина приходила во время службы, отец Дмитрий благословлял разгружать ее. Все выходили, становились вереницей, по кирпичику друг другу передавали. Я, кстати, рада тоже, что я в этом поучаствовала. Особая атмосфера и особый труд. Такое дружное время было. Никто не искал мзды, просто ради Господа. Потом гимназию строили, Мышкино поднимали, где наш детский дом. Столько там было всего интересного. Очень теплые воспоминания остались от встречи патриарха. Он совершил великое освящение храма, заодно и осветил здание гимназии на улице 8 марта. Там у нас теперь детский сад, помещение, которое было освобождено, и мы там долго за него боролись. Ну, вот нам удалось все-таки его отвоевать. И вот патриарх тогда осветил. Еще немножко, опять же, о связи святых, как мы здесь все не случайно. Вот что пишет отец Владимир Алексеев. «Надо сказать о том, что нас собрал святитель Митрофан Воронежский». Когда отцу Дмитрию отдали храм, я еще ничего не знала об этом святом, только обрадовался, что воронежский. У меня мама из деревни, русская журавка Воронежской области. Потом уже мы сделали нашу первую книжицу «Житие святителя» на ксероксе. Листочки скрепляли степлером, продавали в храме, чтобы все прочли. И в нашем приходе было много народу из Воронежской области. Например, Лидия Ивановна Лях, руководитель воскресной школы. Она хоть и липецкая, но когда она родилась, это была Воронежская область. И у отца Александра Федорова, батюшка тоже почивший уже, наш замечательный отец Александр, да. Как выяснилось, мама тоже из русской журавки. Храм священно-мученика Иоанна Артоболевского, в котором я служу, тесно связан с Митрофаном Воронежским. Оказывается, отец Иоанна Артоболевского служил в храме Митрофана Воронежского в Пензе. И там при храме похоронен. Немножко вот детский дом в Мышкине, как образовался, батюшка тоже пишет, отец Владимир. Вот и детский дом в Мышкине, как образовался, чудесным образом, по промыслу Божию. Так получилось, что наш приходской детский дом, первый, который на Тимирязевской, лишили реабилитационной функции. То есть там разрешалось держать только московских детей. А в Мышкине на каникулах оказались дети из Прибалтики, из Красноярска. Ну куда их было девать? Они там и остались. Сначала их поселили в коттедже вместе с рабочими, которые строили храм. Потом постепенно все это разрослось, превратилось в хороший известный детский дом. Этого никто не планировал, не думали, не гадали, а вот Господу захотелось, чтобы у нас это было. Вот те дети уже выросли, а я помню, как они у нас на клиросе читали и пели, таланты свои проявляли. Такие хорошие воспоминания от Мышкина остались. Хоть и далеко, а певчие наши туда с удовольствием ездили. Такая теплая была атмосфера, чистая, братская. Один из выпускников детского дома, сейчас у нас алтарничает, мы его очень любим, Виктора. Собранный всегда, настоящий алтарник, вот служитель, немногословный очень. Умеющий, знающий свое дело, иногда и подсказывает тоже кое-что, когда мы спрашиваем о богослужении, что-то там забыли, он все подскажет. Очень его, конечно, я думаю, в алтаре ценят, конечно, наши священники. Я вот перелистываю журнал к 25-летию Митрофаневского храма освящения, и хочется вам еще о ком-нибудь рассказать. Вот, например, как вспоминает, ну, наш, конечно, главный регент Татьяна Герасимова. Она пишет, как были первые спевки в Митрофаневском храме. Первые спевки в Митрофаевском длились подолгу, потому что Валтуфьева, когда она оттуда начинала, и там вела, кстати, такую школу подпольную, тогда все это не разрешалось, мы собирались, значит, на квартире, я несколько занятий у нее тоже прошла. Совсем немного пела и Валтуфьева, потом Митрофания мне. Вот она вспоминает, как были первые спевки в Митрофаневском. Длились подолгу, потому что Валтуфьева мы были левым хором, и многих песнопений не пели. Прошел год, приближался Великий пост, и пришлось разучивать целые службы, в частности, Страстной Седмицы. Это грандиозный объем. Конечно, на первом этапе старались петь как можно проще, но постепенно наш репертуар расширялся. Детям эта работа была в радость, потому что им нравилось быть вместе. Их никто не заставлял часами сидеть на спевках. Это было их личное горячее желание. Такое рвение и усердие достойно всякой похвалы. И нужно отметить, что дети пришли не сами по себе, а с семьями. И это были очень хорошие семьи. Морозова, Устенко. Семья, например, Мамыревых. Теперь отец Феодосий, тогда был мальчик. Теперь у нас один из старших диаконов. С замечательным баритоном, у него 11 детей, и у него музыкальная семья, все они поют, играют, и часто нас радует, вот как раз в дни памяти отца Дмитрия такая удивительная семья, просто буквально семья огромная выросла. Дети выросли, как пишет Татьяна, стали дружить. Поколение со своими уже многочисленными детьми сейчас составляет молодой костяк общины. Так оно и есть. И у нас есть замечательная хоровая школа, которую ведет как раз Татьяна. Это было семейное устроение. И батюшка очень хотел, чтобы у нас здесь были и свои учителя, свои врачи, свои, если дети лишали своих родителей. Вот это были два приюта, два дома есть и существуют. Это гимназия, это воскресные школы. Все было сделано и есть сейчас для того, чтобы вся семья здесь нашла для себя абсолютно все. Только родился ребенок, мы его здесь крестим, мы его здесь воцерковляем вместе с родителями. Все здесь вместе молятся, здесь учатся. У нас есть детский сад, гимназия, очень много разных. разных кружков для детей, не только для детей, для взрослых. Проводим мастер-классы, беседы с пожилыми, библейские, евангельские кружки. Что хочется еще вспомнить, в нашей трапезной здесь, в Митрофаневском храме, это была большая трапезная самая тогда, как для нашего объединенного прихода. Мы еще не построили свою в Благовещенском храме. И собираясь на все такие большие знаковые мероприятия именно в этой трапезной. И здесь сложилась традиция музыкальных вечеров чудесных. Они названы Елизаветинские вечера в честь Елизаветы Федоровны. Ну, это было принято раньше в домах московской аристократии, эти такие вечера, встречи, музицирование. И наши как раз музыканты из хоров наших тоже решили создать вот такую традицию. И они нас радуют каждый месяц. Вот вчера только был такой концерт «От Глинки до Рахманинова». Причем я узнала, что дед Сергея Рахманинова был тоже музыкантом. Они исполняли его произведения. И потом какие-то редкие произведения. Это была виолончель, это была скрипка, это было фортепиано. Бывают и вокальные вечера. То есть, ну, опять же, подарок для всей семьи. Опять нас они здесь сюда собирают для того, чтобы могли приобщиться вот этой красоте русской культуры, русской музыки. Это тоже входит в воспитание в том мире, в котором мы сейчас находимся, который просто глушит иностранная музыка или там роковая музыка, музыка, которая губит душу, не дает душе почувствовать саму себя, что она может плакать, она может радоваться, она может сочувствовать. В русской музыке этого всего очень много. Всех слушателей тоже приглашаем, если вы захотите. На нашем сайте есть расписание всех наших мероприятий благодрево.ком. Это объединенный наш приход, который охватывает, ну, всю семейную жизнь. Помогаем Донбассу сети вот эти плетем. Причем это делается каждый день. Кто хочет, тот и приходит, и это делает. Конечно, обязательно идет помощь туда, Донбассу, мы собираем. По-прежнему окормляем. Есть у нас сестричество Елизаветинское, вот как раз при храме Елизаветы, который батюшка организовал. И мы окормляем 50-ю больницу и психоневрологическую больницу на 8 марта. Батюшка, напомню, там построил при этой больнице храм в Анифате. Конечно, этот храм, появившись там, дает огромное утешение. То есть место, где можно помолиться о своих болящих, где можно написать записку и постоять там, поучаствовать. И это тоже приобщение, опять же, семейная помощь семье. Еще вспомнилось, что у нас есть радиовещание на волнах Радонежа, Благовещение, которое ведет отец Андрей Спиридонов. Замечательный он не только вот ведет, он замечательно вел встречи разные, которые вы можете увидеть на блоге отца Дмитрия. Встречи с разными людьми, беседы такие с нашими же прихожанами. Ведет он, ведет отец Александр Березовский. Очень много осталось материала на блоге Дмитрия Смирнова. Знаменитые вот эти диалоги под часами. И мы много там можем подчерпнуть, увидеть для себя такого важного. Там люди совершенно разных профессий, разного масштаба, так если можно тоже сказать. Вот это дает такой широкий взгляд, и батюшкин взгляд, и мы его тоже, глядя и слушая их, этот диалог, его, конечно, тоже расширяем глубину своего познания, потому что это общение с людьми мира, который очень большой. И важно выхватить оттуда, как это батюшка очень умел, найти очень интересных людей, очень важных, которые дают помощь нам в нашем духовном возрастании, в нашем нравственном возрастании. Прежде всего, он благословлял людей, умеющих не только говорить, но и делать. Вот он сам был величайшим делателем на Неве Христовой, вот тот самый, которых всегда, как сказано в Евангелии, делателей не хватает. Но он был как раз тем делателем, который трудился, не побоюсь этого слова, за очень многих. И создал такой огромный приход. Семью, опять же, повторюсь, и буду это повторять, огромная семья, как, собственно, я думаю, Христом и задумывалась церковь, как большая семья, она такая должна быть. Мы должны здесь собираться в храме, на общем делании, как переводится слово литургии, чтобы вместе молиться, чтобы быть действительно этой семьей. Столько батюшка оставил сил своих в его книге «Автобиография». Последняя строчка в этой книге: «Я все сделал». Когда человек может так сказать, это многого стоит, мне кажется, «я все сделал». А он действительно сделал не для себя, а для всех нас. оставил огромное наследие, которое мы просто обязаны продолжить. И наша задача сейчас, если мы любим, помним отца Дмитрия, конечно, продолжать это общее делание. Вот, молитвы прежде всего общие, ну и, конечно, у каждого какое-то свое перед Господом послушание. И очень важно, батюшка, вот эта жизнь свою отдал за ценность семьи. И нам надо помнить, что мы продолжением и после себя должны оставить кого-то в эту жизнь, чтобы жизнь не остановилась. Батюшка – это батюшка, это отец. Вот, да, Елена, вы тогда говорили, если я вам задам такой вопрос. Отец, отец для многих. У него была одна дочь, но он оказался таким многодетным отцом для всех. Очень гордился своими детками в детских домах, он так и считал их своими детьми прямо напрямую. Конечно, нам очень повезло, просто России повезло, что был вот такой отец, был и есть, потому что он остался в проповедях, он остался в своем слове, он остался в своих делах. Мы только можем брать пример и благодарить и Бога, Бога и его самого отца нашего Дмитрия дорогого за его сердце, за его любовь ко всем. Он прежде всего эту силу брал у Бога, а там бесконечность.
Прозвучала заключительная часть рассказа консультанта-катехизатора Благовещенского храма в Петровском парке Галины Фроловой о храмах, которых восстанавливал или строил преснопамятный митрофорный протоиерей Дмитрий Смирнов. Сегодняшняя передача была посвящена храму святителя Митрофания Воронежского в Петровском парке. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Вы прослушали передачу из цикла «Богомолье».